Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Великое отпадение». Сегодня третья часть. Вторую часть мы закончили на том, что во втором послании Петра 2:9 Святой Дух повторяет ту же мысль, которую мы имеем в первом послании Фессалоникийцам 1:10. Повторяю эти два выражения, которые говорят о том, что дети Божьи, то есть Церковь Иисуса, на суд не придет. Первое послание Фессалоникийцам 1:10. «И ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». 2 Петра 2:9. «Как избавлять благочестивых от искушения?» Буквальный перевод в первом послании Фессалоникийцам 1:10 гласит следующим образом: «Иисуса, который спасет нас из предшествующих событий, из предтечи этого суда гнева при своем пришествии». От этих событий, от искушения в 70-й седмине, Господь Иисус сохранит нас, как читаем в Откровении 3:10. Филадельфийская церковь, как мы читаем в Откровении 3, имеет обетование Господа Иисуса: «И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которая придет на всю вселенную». Это значит, что Господь Иисус сохранит свою церковь от всех событий, которые связаны с годиной искушения или великой скорбью. А теперь будем внимательны. Первое послание Фессалоникийцам 1:10 и негативные данные или заключения для верующих Сардийской и Лаодикийской церкви означает, что верующие церкви Иисуса в конце времени благодати тоже попадут в предтечи суда гнева. Но это не является гневом Божьего суда, потому что церковь Иисуса не имеет ничего общего с судом гнева. Мы можем сказать, что для церкви Иисуса это явится наказанием или воспитанием. Обращаю ваш взор по этому вопросу на первое послание Петра 4:17. «Ибо время начаться суду с Дома Божия. Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию?» Это значит, что вступительная фаза великого отпадения начнется в присутствии Церкви Иисуса на земле. Божья праведность обуславливает или требует, чтобы Бог начал суда над Домом Божьим, чтобы затем иметь возможность в своей праведности осудить мир сей. Обратимся теперь к первому посланию Коринфянам, глава 11, стихи 31 и 32. «Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Это значит, если мы будем судимы Господом Иисусом, то это будет связано с Божьей праведностью, чтобы Он имел возможность праведно осудить мир сей. И если бы Господь Иисус не совершил по отношению к детям Божьим этого суда, в смысле наказания или воспитания, то у великого белого престола он не мог бы в праведности осудить погибших грешников. Это значит, что Господь Иисус будет наказывать каждого дитя Божие, если оно согрешает. Пример такого наказания мы видим в первом послании к Коринфянам 5, стихи с 1 по 5. «Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, и при том такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего, и вы возгордились вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас, сделавший такое дело. А я, отсутствуя телом, но присутствуя у вас духом, уже решил, как бы находясь у вас, сделавшего такое дело в собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа, обще с моим духом, силою Господа нашего Иисуса Христа предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа». Выражение «чтобы дух был спасен» говорит о том, что этот человек был спасен и останется спасенным. Бог не трогает по этому поводу погибших грешников в земной жизни. Они могут делать, что они хотят. Почему? Потому что они не принадлежат Иисусу, но по отношению к детям Божьим, принадлежащим Господу Иисусу, он может в экстремальных случаях согрешения, как читаем в первом послании к Коринфянам 5, преждевременно отозвать их из земной жизни, чтобы они не имели возможности и дальше обесславливать Бога. Почему? Чтобы Бог при осуждении погибших грешников у великого белого престола оставался абсолютно праведным. Точно так обстоит дело в конце времени благодати в отношении воспитательного суда Церкви Иисуса, ибо и здесь дело заключается в том, чтобы в 70-ю седьмину Бог мог в полной мере осудить погибших грешников. Поэтому Господь Иисус должен до суда гнева в 70-й седьмине применить суд воспитания по отношению к своей церкви. Поэтому Святой Дух сообщает нам эту мысль в первом послании Петра 4, стих 18. «И если праведник едва спасется, то нечестивый и грешный где явится?» Этот стих является цитатой из притчей, глава 11, стих 31. «Так праведнику воздается на земле, тем паче нечестивому и грешнику». И здесь мы имеем ту же мысль. Божья праведность требует, чтобы мы, дети Божьи, во время пребывания в плоти на земле, ради Божьей праведности подвергались Божьему воспитанию или наказанию, чтобы погибших грешников он мог осудить праведности. О смысле наказания Богом детей Божьих мы читаем в послании Евреям 12, в стихах 5, 7, 8 и 11. «И забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказание Господне, и не унывай, когда Он обличает тебя. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем обще, то вы незаконные дети, а не сыны. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности. Итак, мы видим, что в конце времени благодати Церковь Иисуса попадет в течение искушения, но прекрасное обетование гласит: «Кто сохранил слово терпения моего того и я сохраню от годины искушения. По меньшей мере, таким образом, чтобы эти искушения не коснулись убыточно детей Божьих. Аспекты, названные во втором послании Фессалоникийцам, касаются конца времени благодати. Особенно это касается факта искушения. Этот факт подтверждает Святой Дух также в первом послании Тимофею 4, стих 1. «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским». Как видим, здесь совершенно ясно и однозначно сказано, что в последнее время некоторые верующие отступят или отпадут от веры и будут внимать духом обольщения и учением бесовским. С точки зрения количества, выражение «некоторые» является неопределенным, но это говорит и о том, что эти некоторые не составляют всего лишь несколько человек. Так мы можем сказать, потому что Святой Дух совершенно выразительно говорит здесь об этом факте отпадения. Так что и в этом направлении Новый Завет дает нам ясную картину. А теперь приведу несколько основополагающих мыслей в отношении заблуждения и искушения. Заблуждение открывает состояние сердца. Поэтому Господь Иисус и говорит устами псалмописца в Псалме 94, стих 10. «Сорок лет я был раздражаем родом сим и сказал, это народ, заблуждающийся сердцем, они не познали путей моих». Отсюда мы видим, что заблуждение является состоянием сердца, которое отказывается признавать Божьи пути. Это не такое заблуждение, как мы это общепринято говорим. Он ошибся и вместо соли взял сахар, поэтому блюдо имеет странный вкус. Он имел в этом неудачу. Но Библия не это имеет в виду. Библия говорит о заблуждении более серьезном. Заблуждение является чем-то таким, что исходит из негативного состояния сердца. Заблуждение и ложь расположены близко друг к другу и тесно связаны между собой, поэтому можно сказать, ложь господствует над заблуждением, что является противоположностью истины. При развлечении лжи от истины речь идет не о том, что какое-то понятие является практически верным или ложным, но речь идет о том, к чему я имею в данном случае отношение или к чему я склоняюсь. Склоняюсь я к Богу или к сатане? Сатана является отцом лжи, и если я люблю ложь, если я связан с ложью, то я побежден заблуждением, нахожусь под властью заблуждения. Но если я связан с истиной, то имею средства для опознания заблуждения. Интересное сообщение мы имеем по этому вопросу в книге Иова 12, стихи с 16 по 21. «У него могущество и совершенное знание, ему принадлежит заблуждающийся и вводящий в заблуждение. Он приводит советников в необдуманность, и судей делает глупыми». Он лишает царей господства и поясом обвязывает чресла их. Священников лишает достоинства и низвергает храбрых, отнимает язык у надежных или велеречивых. И старцев лишает смысла, покрывает стыдом знаменитых и силу могучих ослабляет. Из этого текста следует, что заблуждение людей – находится в руках Бога. Это значит, что без допущения Бога заблуждение не случается. Речь идет также о таких людях, которые уже от утробы матери предопределены для заблуждения. Это не является произволом Бога, но Он допускает это. Почему? Потому что в сердцах этих еще нерожденных людей Бог, как сердцеведец, уже признал их склонность, и поэтому Он уже предопределил, что эти люди пойдут таким путем. Ведь Бог является сердцеведцем и нерожденных людей, и человек имеет Дух Божий уже в утробе матери, как читаем в Деяниях апостолов 15:8 и в притчах 20:27. Читаю эти два текста. «И сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, как и нам». И притчи 20:27. «Светильник Господень, Дух человека, испытывающий все глубины сердца». Бог никого не принуждает к заблуждению или никому не дает произвольно ходить в заблуждении, но допускает заблуждение как ответ на определенное состояние сердца, которое, как мы выше видели, он как сердцеведец заранее уже знает и видит. Ибо Бог видит сердце людей еще в утробе матери, хотя еще ничего не произошло. Это мы видим также в Псалме 57 стих 3. «Беззаконие составляете в сердце, кладете на весы злодеяния рук ваших на земле». Все находится в Божьих руках. Мы знаем с вами также словом по этому вопросу, что Бог творит сосуды гнева и сосуды помилования, как читаем в послании Римлянам 9 стихи 22 и 23. Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые он приготовил к славе. И в этом тексте мы видим, что в рассматриваемом нами вопросе нет произвола Бога. Но в своем предвидении он знал, каковым будет тот или иной человек. Об этом же читаем в Экклесиасте 6, стих 10. «Что возникнет, тому уже наречено имя, и известно, кем будет человек, и он не может препираться с тем, кто сильнее его». В этом сообщении скрыты очень важные и мощные вещи, которые мы, к сожалению, не можем в деталях рассмотреть. Если во втором послании Тимофею 2:20 мы читаем о том, что в Божьем доме, церкви Иисуса, существуют сосуды для почетного и для низкого употребления, то мы познаем тот же ход или то же самое дело, которое происходит в спасенных и погибших. Мы видим, Бог допускает и среди верующих сосуды низкого употребления. Читаю этот текст во втором послании Тимофею 2:20. «А в большом доме есть сосуды, не только золотые и серебряные, но и деревянные, и глиняные, и одни в почетном, а другие в низком употреблении». Почему Бог это допускает? Потому что и детям Божьим Он оставляет свою волю, потому что служение Господу Иисусу осуществляется добровольно. И в этом случае мы видим, что тот, кто в соответствии со своим состоянием сердца склоняется к заблуждению, тот должен по Божьей воле заблуждаться. В книге Иова, глава 12, мы видели, что вследствие состояния сердца может возникнуть и развиваться состояние, что даже у надежных может быть отнят разум, и что советников он приводит в необдуманность. Тогда вообще больше ничего не существует, на что можно было бы ориентироваться. И возникает движение вниз, то есть вспять. В этих ситуациях образуется такое течение и всасывающий водоворот, которые очень быстро всасывают людей. В конце всего они познают, что больше нет того, что когда-то было. Если мы не полностью, не всем сердцем передадим свою волю Божьей воле, не полностью станем под Его руководством, то в конечном счете мы можем попасть в судебно обусловленную динамику, уводящую от Бога. Отсутствующая отдача Богу, то есть неясность состояния сердца, приводит к этому исходу. Интересен тот факт, что книга Иуды в стихе 11 ставит перед нашими глазами Валама примером такого состояния сердца. Читаю этот стих. «Горе им, потому что идут путем Каиновым, и за мзду предаются заблуждению или обольщению Валама». За мзду предаются заблуждению. И если мы предадимся чему-нибудь за мзду, то возникнет договор. Это является заключением договора. При этих обстоятельствах мы попадем в область такой темы. Если мы станем жертвой заблуждения, то это является тоже договором с тьмой. И речь здесь идет об оккультных делах. Валам является для нас хорошим примером в том, как это случилось. Он не отмежевался, не отказался от мзды пророчества, которая была ему предложена. Господь Иисус совершенно ясно объяснил ему, как он должен был вести себя в этом вопросе. Он не должен был идти с посланниками Валака. И что он делает? Хотя ему Господь Иисус ясно все сказал, но он еще раз спрашивает его. Следовательно, в его сердце уже что-то неладно. Поэтому чрезвычайно важен тот факт, что в этой ситуации Господь Иисус говорит ему: «Да, иди с ними». Но эти слова, дорогие братья и сестры, написаны для нашего поучения, для нашего наставления. В этой истории с Валамом Господь Иисус не изменил своего мнения, но это значит, Господь Иисус не мог с ним больше так говорить, как он мог говорить с Валамом в начале. Неясное состояние сердца позволило Валаму воспринимать Божью речь лишь постольку, лишь таким образом, чтобы осуществить свою волю и пойти вместе с посланниками Валака. При этом он едва еще осознавал: «Да, но я не имею права что-либо злое сделать». Именно это является источником различия и познания в различных конфессиях, когда харизматы решительно или резко защищают один из своих духовных даров и говорят: «Мы это проверили перед Богом и полностью убеждены», то мы можем поверить, что они это говорят откровенно. Но эта их уверенность исходит в конечном счете из обманутых сердец, но не из Божьего источника. А это мы не можем проверить. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.